Ожидается на Вознесение, как я понимаю, дорогие друзья. И, соответственно, наша последняя лекция будет не 1-го, а 8-го. 8 июня будет последняя лекция, потому что иначе мы не успеем рассказать материал. А в следующий четверг вы будете, я надеюсь, в храмах. Я надеюсь тоже. Итак, дорогие друзья, на прошлом занятии мы с вами стали говорить о видении письменности народа. Это, в общем-то, очень важная, методологически для религии веда важнейшая тема. И для образованного христианина тоже важнейшая тема. Вроде бы не письменные народы от нас достаточно далеко, мы народ письменный, но понять, что есть мы, мы можем только сравнивая себя с тем, что мы не есть. И вот здесь как раз неписанные народы дают нам очень хорошую картину того, чем мы могли бы быть, но чем мы не стали. Тем более, что я, по-моему, об этом забыл сказать на прошлой лекции, тем более, что и восточные славяне были типичным неписанным народом до своей христианизации в конце X века. Или, скажем, если будем говорить не о Даке, а о Фрасейсе, то вплоть до татарского, монголо-татарского ига. И, по сути говоря, Куликова битва — это не только и даже не столько военно-стратегический перелом, сколько некое знамение окончательной победы христианской письменной культуры над стихией еще неписьменной, над структурой вот как раз такой демонической, которая была характерна до христианской Руси, точно так же, как и всем остальным народом, некоторые из которых до сих пор пребывают в неписьменном состоянии. То есть для русских, для восточных славян история письменной религиозности, то есть история именно теистической религии заново началась, внимательно, да, слушайте, заново началась, в общем-то, с конца X века или даже XIV века. Полностью. Речь идет о народной вере, а не о вере святых и подвижников. Почему заново началось? Мы об этом будем говорить позднее, но дело в том, что как раз на примере восточных славян совершенно ясно видно, что это не исконная вера, что вера, вот эта пандемоническая вера, она не исконная вера, что мы знаем на примере индоариев, древних, на примере ведических текстов, что где-то за 3000 лет, за 3500 лет до крещения Руси, если веды действительно общий индоевропейский религиозный памятник, а видимо они таковы, особенно из веда, что вера была совершенно другой. Она была монотеистичной, но об этом мы будем говорить на следующий год. И это само по себе очень важно, что неписьменное состояние, это я уже об этом говорил, но очень важны эти доказательства, что неписьменное состояние, состояние вот демонизма, вынесение Бога Творца за скобки и верование в духов, это не, запомните это очень хорошо, это очень важно знать и понимать. Это как раз важнейший методологический момент, что вера в духов и вынесение Бога Творца за скобки — это не какое-то первичное состояние человеческой веры, не какое-то изначальное, примитивное религиозность, ничего подобного. Это момент религиозной деградации, который может произойти с любым народом, в любой момент его истории. И при этом не обязательно народ станет опять неписьменным. Он может сохранить письменность, если она у него уже была. У индоарии письменности не было, поэтому они ее не сохранили. Но, скажем, у греков письменность была, письменность можно сохранить. Но замена теизма, скажем так, теизма, то есть вера в Бога Творца, пандемонизмом, происходит всегда, когда человек, когда народ, когда общество перестают строить себя к Богу и начинают жить для себя, а не для Бога. Когда общество, народ, так же, как и отдельный человек, перестают понимать себя как проводника божественной воли и энергии, как орудие, или, если говорить точнее, как член божественного тела, в этот, и когда начинает понимать себя как самосущность, имеющая ценность в себе самом, а не в Боге, и поэтому живущим для себя самого, или для какой-то другой общности, для семьи, для нации, но не для Бога. Понимаете, там немецкий нацизм говорил, что надо жить для нации. И смерть для нации прекрасна. Но поскольку нация не была в идее нацистов укоренена в Боге, была в самоценности, то это было точно такое же идолопоклонство. Как там у большевиков жизнь для класса, так скажем, для рабочих и так далее. То есть только та цель, которая укоренена в Боге, действительно делает человека орудием Божьим. Вот когда народ, общество, человек перестают себя воспринимать как орудие Божие, когда начинают жить для себя, неизбежно, неизбежно происходит подмена теизма пандемонизмом. Именно поэтому в грехе, в суммарном грехе, значит, к любви к себе более чем к ближнему, а он проявляется как угодно, и в воровстве, и в лжесвидетельстве, и при любодеянии, и в чем угодно другом, именно поэтому всегда мы в этом грехе каемся, если желаем подойти к причастию, потому что мы не можем стать частью тела Христова вновь, замкнутые на самого себя, находясь в грехе, в конечном счете, своего самостного эгоизма. Так что вот в этом корне различие пандемонизма и теизма. И вот поэтому это методологически так важно. Итак, мы на прошлой лекции с вами, да, и как и интересно, что это замыкание на себя, которое, казалось бы, я просто забегаю немножко вперед, но это важно подчеркнуть, которое, казалось бы, должно привести к расцвету тебя самого. Потому что если мы заботимся о самом себе, мы должны как цветочек расцвести. Но ничего подобного не происходит. Это уже эмпирика историко-культурного анализа, общество, которое живет для себя, человек, который живет для себя, деградирует всегда. Он останавливается в развитии и деградирует. Сколько мы знаем таких эгоистов, которые закончили примитивным пьянством или наркоманией, или просто полной потерей смысла жизни и безвольным распадением личности, и сколько мы знаем народов, те же римляне, которые в той степени, в коей не приняли веру во Христа, они, в общем-то, погибли, и старая языческая Римская империя, причем в своем величии, перестала существовать. В то же время, когда народ отказывается от пандемонизма и выбирает теизм, а это всегда возможно, и это десятки раз происходило, если не сотни, в мировой истории культуры, и русский народ лишь один из многих примеров, пожалуйста, вот арабы, которые вместо своей такой же демонистической религии переизбирают ислам, или какие-нибудь там, не знаю, народы Индокитая, которые выбирают индуизм, потом буддизм, вместо своих демонистических верований. Всегда это приводит к мощному взлету культуры и цивилизации. Всегда создается после этого, или создается, или вот создается государство, письменность, культура, литература, архитектура. Все то, что по нашему представлению делает народ цивилизованным. Русские создали свою цивилизацию после христианизации. Конечно же, до христианизации не было практически ничего. И это не единственное, то же самое арабы и так далее, и так далее. Так что, когда, и это опять же для нас с вами, для вас, для христиан, это понятно. Когда мы себя делаем орудием Божьим, когда через нас начинает течь божественная энергия, конечно, тогда мы становимся сильными, мы тогда можем творить, тогда вот этот, и вот Бог есть творец. А когда мы замыкаемся в эгоизме, в сатанинском таком «я сам», тогда мы ничего не можем. Помните эти евангельские слова «без меня не можете творить ничего же». Это же именно то самое. А со мной, со Христом, можно творить все доброе, созидательное и прекрасное. Ну, это большой разговор, это целая огромная методологическая тема. А сейчас мы вернемся, просто мы должны это запомнить, как некоторую систему для нас очень нужную в жизни, в будущем. А сейчас вернемся к разговору о мире духов, чтобы он для вас обрел некоторую реальность. Потому что мы с вами, живя в общем, в теистическом мире, хотя вроде бы он сейчас для многих из наших соотечественников разрушается и опять становится миром демонистическим, мы, живя в теистическом мире, как-то забываем, что такое жить в мире духов, слава Богу. Но для историка религии это полезно знать, по крайней мере, теоретически. Итак, мы с вами говорили, что для вот неписанных народов духи делятся на три основных категории в зависимости от их отношений к человеку. Не к Богу, как у нас ангелы и злые демоны, да? А к человеку. Человек является центром, это понятно. Если человек эгоистически замкнулся на себя, то понятно, что и духов он замыкает на себя, а не на Бога. И поэтому он рассматривает всех духов как добрых, злых и нейтральных в отношении к себе. Мы с вами уже говорили, что добрые духи, ну скажем, я вам рассказывал о примере народов Нижнего Амура, нанайцев и ульчи, мы знаем, что эти духи у этих народов именуются Аями, от имени Ая, дорогой, любимый. Об этом я вам немножко рассказывал. Ну вот, например, я вам говорил о том, что духи влюбляются в людей. Это считается очень полезным, очень хорошим для жизни. И они становятся таким образом Аями. То есть они бескорыстны, вроде бы. Мы не знаем, конечно, настроение духа, может быть, вполне корыстно. Любят человека. Ну, например, вот такое сообщение Анны Смолик 1972 года из Нанайского села. Нанайцы приводят в пример замечательного охотника Отто Гейхер, долгие годы жившего на реке Анин. Сам Отто приписывал свои успехи, он добывал в год по 8-10 выдр духу Харарихо, имеющемуся у его жены. Благодарность за помощь. Он сам кормил духа, менял на фигурки стружки, заменил его старый домик-шалаш на новый, сделал для него новый срубик кори, он так называется, окуривал его багульником. Багульник, кстати, на всем севере это священное растение колдунов и любимейшее растение духов. Вот. И вода, отвар багульника, и аромат от сжигание багульника, они особенно любимы духами. Итак, подобные примеры имели место у других. Опытные охотники привыкали к своим башкам, духам-помощникам, пишет наша исследовательница русская Анна Смолик. Кроме духов вот этих, которые любят человека, и их немного всегда, главная категория это духи Севен, это если мы будем говорить о народах Нижнего Амура, Севен. Это нейтральные духи, духи, которые полным-полно. Их так много, что один старый нанайц рассказывал нашему исследователю, что когда идешь в лес деревья рубить, то на каждом дереве, на каждой стволе сидит свой. Чего они их называют для русских понятным словом, на свой черт сидит. Они совершенно не боятся. Черти нормально, с ними живут, с ними прекрасно обходятся. Эти духи Севен, ими наполнено все вокруг, абсолютно все. Их бесконечное изобилие. Предположим, один из. Вот как раз один из Ульчи рассказывал, их везде много, больше, чем в деревне людей. Когда лес рубим для дома, на каждой лесене сидит черт. Другой Ульч говорил, я видел в 21-м году на озере Иркутской мелких чертей, размером с палец человека, по форме похожих на людей. Их были тучи, множество, они шли массами и исчезали упорной листьями. Дедушка мне сказал, это духи Сулбе, Севени, они охраняют золото в озере. Ну, не важно там, что сказал дедушка, но то, что вот по представлениям неписанных народов этих духов безмерное количество, весь мир буквально пронизан духом, а не всюду, это общее представление. Эти духи, это духи озер, лесов, каждого дерева, это духи просто вот, просто обитающие в деревне, в диких местах. Без общения с ними ничего невозможно. Невозможно ни разводить оленей, невозможно ни заниматься земледелием, потому что всем они, все они, они помогают людям в земледелии, они могут уничтожить плоды земли, засуху послать или что-нибудь еще. Они помогают или мешают на охоте. Они, наконец, просто с удовольствием могут причинить человеку вред, но могут и помочь ему, если люди будут знать, как к ним подойти. Причем к духам есть два подхода. Есть подход, как и к людям. Есть подход задобрить духов. Значит, соответственно, если тебе нужен какой-то дух, ты можешь ему принести там жертву, покормить его идола, значит, помолиться, попросить его помощи, пообещать ему что-нибудь. Там, то есть, ты ему, ты, в зависимости от того, что он тебе даст, что ты ему принесешь петуха, свинью, жертву. Тем более, что ты сам съешь, это не так уж и обидно. Но важно, что энергия жертвы, а энергия жертвы — это не кровь жертвы, на самом деле. Энергия жертвы — это твоя вера. Этого не понимают сами неписанные народы. Но мы-то, знаешь, такой веры понимаем, что вера твоя через акт жертвы соединяет, потому что жертва — это жертвуешь свою силу, чтобы купить свинью или принести свою свинью в жертву, ты должен сначала вырасти, ты должен сначала заработать деньги. Значит, твою энергию и силу ты своей верой даришь демону. Вот в этом смысл всего. А потом демон тебе с удовольствием позволяет есть мясо этой свиньи. Веру ты уже ему отдал свою. Вот, мясо кушай, наоборот, еще лучше вместе поедим, вместе, будем вместе потом. Вот, то есть, эти духи, их надо или задобрить таким образом, тогда они тебе помогут. Очень опасно, когда подобное же настроение у людей возникает к Богу. Когда мы о Боге думаем так же, как о духе, и пытаемся его задобрить там жертвами, приношениями и так далее. Когда мы это делаем не потому, что мы любим Бога, а потому, что мы пытаемся от него что-то получить. Тогда происходит демонизация нашей веры. Формально оставаясь христианами, мы фактически демонизируемся, если мы пытаемся купить Бога. Очень многие сейчас это делают, так или иначе, своими жертвами, своими, даже хорошими поступками. Чтобы было понятнее, скажем так, если вы любите девушку и дарите ей цветы, это прекрасно. Но ежели вы хотите завладеть девушкой, для этого дарите ей цветы, это гнусно. Понимаете, вот именно то же самое в отношении между человеком и Богом. Так вот, это, да, второй метод, это обмануть этих духов. Это значит каким-то образом или обмануть, или напугать. Напугать можно, привлекая других более сильных духов, более важных духов. А обмануть тоже есть тысячи примеров, как люди обманывают духов. Может быть, я вам сегодня один или два расскажу. Это почти сказки, но они реальность, тем не менее. То есть с духами Севен человек живет вот в таких вот отношениях, каких люди в плохом обществе живут друг с другом. Кому-то дать взятку, кого-то напугать, кого-то обмануть. Согласитесь, что вокруг нас это обычные формы отношений между людьми, к сожалению. Мы с вами забыли, и вообще наше вот так называемое христианское общество, или даже постхристианское, забыли и до сих пор не можем вспомнить, что такое жить в мире духов. А на самом деле только то, что мы уповаем на Бога, позволяет нам игнорировать весь этот огромный мир Севендер, огромный мир духов. Они к нам подступиться не могут. Но когда человек отходит от Бога, он оказывается в мире духов. И эти духи определяют его жизнь и изнуряют его. Поэтому это одна из причин, почему так опасно, когда общество теряет веру. Оно долго этого не может осознать, оно по христианской привычке еще считает, что духов нет или что там они малозначимы. Они, конечно, малозначимы для того, кто верит в Бога. А когда человек утрачивает веру, они становятся для него очень значимыми. Очень значимыми. И мы знаем, что многие наши якобы неверующие соплеменники верят в тысячу примет, там заглядывают в зеркало, когда случайно возвращаются домой, пускают перед собой кошку, когда входят в дом, да, плюют через левое плечо и так далее, и так далее. Они живут уже в мире духов, реально. Хотя и до конца этого не осознают. И там боятся, когда черная кошка перед зеркалом. Третья категория духов. Это злые духи, духи амбан, у нанайцев и лучших. Эти злые духи, они принципиально враждебны человеку. По крайней мере, данный человек считает, что это злой дух всегда, его не задобришь ничем. От него можно только защищаться. Для этого надо прибегать к помощи колдуна, который с помощью своих духов-помощников, других более высоких духов, оградит тебя от этого злого духа. На этом основана, собственно говоря, вся идея, основная идея колдовства – это, в первую очередь, борьба с болезнями и с возможной смертью у вот неписьменных народов. Потому что болезни и возможную смерть насылает духи зла, злые духи, хотя иногда и добрые духи, когда о них забывают, и когда они хотят, чтобы о себе напомнить, получить жертву, получить там молитву, они тоже посылают болезни всячески. Вот, но против злых духов надо сражаться, надо против них бороться. Некоторые духи, получая, имея огромной радостью просто вредят людям. Некоторые похищают у них душу. О, это чуть позже я вам об этом расскажу. Это просто поэма. Но да, вот я могу еще сказать, может, о таком маленьком, но важном моменте в отношении с духами СВН. Не до конца понятно, что считается, что эти духи крайне не любят и заболевают сами, от них болеют люди, заболевают при запахе готовящейся пищи. Человеческая пища не должна ими даже обоняться. Поэтому, если этих духов приглашают в дом, то несколько дней не готовят никакой пищи, едят только холодную пищу. А предпочтительно с этими духами общаются вне дома, в лесу, там, на опушке где-то, где у каждого духа есть свое специальное дерево туйге, которое является его как бы естественным идолом. А вот когда с духами амбан, с ними борются тем, что их не пускают в дом, в частности и из-за того, что в доме готовится пища. Вот несколько рассказов о том, что такое злые духи. Значит, амбан мя агбони, железный человек. Чтобы поймать охотника, преображался в красивую женщину, якобы тонущую в озере. А рядом с ней помещал крючок, на который ловился незадачливый спаситель. В тайге часто бывают слышны женские крики. Ку-ку-ку. Так кричит злой дух Констипу. Тому, кто услышит в тайге такие крики, рекомендовалось привязать себя к дереву, иначе уйдешь на крик, как не вспомнить Сирену, да? Затем ударить себя по носу до крови. дух подойдет, увидит кровь и подумает, что этот человек уже убит. Опять же, как видите, характерный обман. Да? Однако не надо думать, что действительно на наипе делит железный крючок. Речь шла о символической смерти. Духи редко, почти никогда не убивали человека так, как человек убивает человека. Они этого и сделать не могли, потому что у них нет физических возможностей убить человека. Духи как бы подчиняли человека себе, и через некоторое время человек умирал. Не в момент, когда вот он нырял в озеро, якобы привлеченный красивой женщиной. Потом это происходило, это происходило потом. В этом особенность вообще духовной жизни, что между вовлеченностью вот в зло и гибелью всегда есть какой-то промежуток времени, больше или меньше. Это против святыни, грех против святыни, он может вызывать мгновенную гибель, да и то не всегда. А соединение со злом, оно всегда предполагает некоторый период. Это вообще такая милость Божия, которая дает человеку возможность раскаяться. Когда человек ее не использует, это очень глупо. Вырабатывались различные способы борьбы со злыми духами. Так нанайцы и ульчи рассказывали, что иногда во время промыслов в шалаше, где жили охотники или рыбаки, среди ночи поднимался старик, которому привиделись эти существа. Сняв с себя нижнюю часть одежды, размахивая ею, он бегал по всему помещению и выгонял их, как мух. Особенно верили в необычайную силу копья, которым убили медведя. Поставив древко на землю, крепкий духом старик вращал наконечником в воздухе. Присутствующие при этом говорили обычно, что в темноте зимовниц наконечник отлетают искры, от которых погибали злые души. Так что борьба со злыми духами многообразна.
Если перед боем переодевается в чистое белье, то это
означает? Это означает только одно, что это символически означает то, что человек исповедуется, причащается, то есть он как бы очищает себя от грехов, чтобы стать вновь частью тела Христова, и, соответственно, если он будет убит, в этом чистом духосостоянии соединиться с Богом, а не с миром духов, да, если он в грехах. Чистая одежда – это внешний символ духовной чистоты. Итак, интересно еще то, что самые злые духи, по представлениям нанайцев, подобные представления есть и у других народов разных частей мира, злые духи могут происходить от людей, совершивших тяжкие преступления нравственного характера. Вот тяжкие преступления нравственного характера превращают людей в злых духов. Отвечая на вопрос рассказом. В 1973 году от шаманки Дэйян в селении Ухта была записана следующая легенда. В тайге женщина без мужа родила мальчика и девочку и бросила их в реку. Обратите внимание, что совершены два преступления. Первое – это прелюбодеяние женщины без мужа, да, которое приводит к рождению детей. И второе – это уничтожение детей, рожденных в результате прелюбодеяния. То есть эта женщина совершает два тяжких греха, которые у нас сейчас в обществе из-за греха почти не считаются. Да? И аборт, и случайное сожительство. И мы должны себе представить, что творит наше общество, что оно пожнет в конечном счете, если несчастные нанайцы Нижнего Амура прекрасно понимали, что это тягчайшие нравственные преступления, которые порождают злых духов, совершенно непобедимых. Что мы делаем? Итак, и бросила их в реку. Дети плыли по течению, пристали к берегу. Мальчик прилепился к дереву пунгда, тайник. Девочка к дереву, ну, какасы, не буду вам нанайски назвать, говорить. Питались грибами. Через 15 лет они выросли как люди, познакомились, ничего не зная друг о друге, сделали домик, стали жить. Третье преступление, инцест, да, брат с сестрой, стали жить как муж с женой. подрастали их дети, мальчик и девочка. Мальчик пошел на охоту, никого не может убить. Лоси, утки, все смеются над ним. Ты, зайчонок, туксы, как меня убьешь? Ульчи называли туксы ребенка, рожденного без отца. То есть, ты где? Плачет мальчик, прибежал домой, спрашивает у матери, та молчит. Нож к груди приставил, тоже хорошее отношение, да, между детьми и родителями. Тогда только рассказал ему и дочери об их происхождении. Они, родители, не зная рассвет, стали мужем и женой. Мальчик заплакал, не могу более тут жить. Он выстрелил из лука и, ухватившись зубами за стрелу, улетел на небо, стал небесным злым духом, тигром Дусе. Это главный злой дух, от которого сходят с ума и сердце сильно болит. Ну, это рассказ шаманки. Простой посыл, да? Сестра по-английски сказала, я буду и баха он ды, сводить людей с ума здесь на земле. Отец детей запряг собак и уехал в тайгу, став злым духом дуэнте дусе, таежный черт насылает разные болезни. Их мать стала водяным тигром, тему дусе. От этого духа умирают судороги. Эти злые духи, главные в своих сферах, забирают души людей, мучают их. Шаманы хорошо знают дороги этих духов и во время камлания, то есть своего колдовского действия, идут по ним, отыскивая душу. Вот, дорогие друзья, как вы видите, таковы представления о происхождении вот злых духов. Они очень характерны. То есть злой дух — это переродившийся, может быть, переродившийся человек. То есть человек, как мы знаем из христианского вероучения, в пределе, может быть, обоженной твари. Да, Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Но в другом пределе человек становится чертом. Он становится сам сатаной, сам злым духом. Оба предела, оба зияния. Зияние света и зияние тьмы открыты для человека. И каждый свободно выбирает в нем путь. Вот это очень важно. И это существенно, что народы, ничего не знавшего о богословии Иринея Леонского, самим фактом своей жизни говорят фактически о том же самом, только с обратным знаком. Поэтому это для нас методологически очень важно. Добавлю только, что вот это представление о тотальности мира духов, оно повсеместное, и разделение мира духов относительно человека, оно повсеместно для всех неписьменных народов. Где бы они ни жили, на экваторе, на Чукотке или там, в Южной Америке, на огненной земле, это совершенно не важно. Я, в частности, могу посоветовать тем из вас, кто имеет там журнал «Путь», сейчас диски всего журнала «Путь», прочесть очень хорошую статью нашего эмигранта Яницкого «У истоков веры из догомейских впечатлений», это «Путь», том 46, где автор описывает очень интересно, как христианин, опыт вот жизни жителей Догомеи, верхней Догомеи, их религиозные представления. Значит, с другой стороны, вот, пожалуйста, наш уже из России, внутренней России, востоковед, африканист Ирина Синицына, ныне покойная, очень хороший автор, так описывает значение веры в духов, колдовство и всяческое чародейство в Африке. Причем это научное исследование, это «Человек и семья в Африке», Москва, 89-й год, что фактически при советской власти написана книга. Цитата. Верования, касающиеся магии и ведовства, остаются частью повседневной жизни в деревне и вживаются в быт современных крупных городов Африки. Не только крестьяне, но и государственные служащие, врачи, студенты, профессора университетов, политические деятели, служители религиозных культов, относящихся к мировым религиям, образованные люди разделяют представление, что ведьмы и ведуны – явления, а соответственно и духи, да? Явления вполне реальные. Литература Африки эмоционально, с тонким проникновением в духовный мир человека, передает силу подобных представлений, присутствие их во всех сферах жизни. В распространенных взглядах фигурируют колдуны, лица, занимающиеся ворожбой, знахарством, совершающие магические действия, предсказывающие будущее, и ведуны, тайные носители зла, обладатели врожденной зловещей силы. Страх общин перед колдовством чрезвычайно велик. Многие ученые, западноевропейские и африканские, считают, что изучение ведовства представляет один из ключей к пониманию взаимоотношений между людьми в африканских обществах. Вот, дорогие друзья, вам картинка, характерная картинка того, что такое в современном мире вот этот мир духов. И вы знаете, что наше общество, одновременно, вроде вот мы тут все сидим, православная молодежь, все прекрасно, вот, но мы знаем, как распространились вот эти все представления сейчас в России, как они выплеснулись, и мы понимаем, что во многом один, буквально один шаг отделяет нас от того, чтобы стать таким же африканским обществом. Поэтому надо очень напрягать силы именно в том, чтобы, оставаясь укорененными в теле Христовом, не бояться всей этой дряни, а помнить, что она абсолютно, да, абсолютно ничего не значит для человека во Христе, но значит абсолютно все для человека без Христа. И, соответственно, мы знаем ключ, знаем путь спасения. Надо вам сказать, что когда мы говорим о духах, здесь я подчеркну еще раз необходимость понимания того, что духи сами по себе, они всегда рассматриваются как существа самостоятельные, свободные, как существа, которые действуют в своих интересах. И человек с ними должен сожительствовать неизбежно, по представлению нефистинных народов. То есть входить в некоторый симбиоз сожительства. И отсюда вот все, вся эта потребность в колдовстве, вся эта потребность в магические действия. Также подчеркну, что, я об этом уже вам говорил, что не предметы, не вещи имеют какое-либо значение. Предметы и вещи абсолютно нейтральны. Имеют значение только духи, находящиеся в этих предметах и вещах. Какой дух вселился в тот или иной идол, в тот или иной предмет, то или иное дерево, такая, если угодно, духовная радиация от этого дерева идет. Ушел дух или сменился добрый дух на злого, тот же самый предмет может иметь абсолютно другое действие. Для одного человека этот предмет, этот аями, этот добрый дух, это аями, а для другого человека этот добрый дух, это амбан, ну скажем, для врага этого человека. Поэтому один и тот же амулет имеет абсолютно разное значение для разных людей, вот живущих в мире духов. Представление, которое вы не раз встретите в нашей примитивной религиоведческой литературе, что есть такой тип религиозности, как фетишизм, да, твердо знаете, что нет никакого фетишизма, что давно уже мировая религиоведческая наука доказала, что фетишизма в смысле поклонения мертвым вещам нет и никогда не было ни у одного из народов. Что то, что португальцы, которые в Африке, у народов Черной Африки это обнаружили и назвали именем фетишо, это переиначенное латинское слово, означающее магию, колдовство, вот то, что они назвали этим словом, это была их ошибка. Они думали, что африканцы поклоняются палкам, камням. Ничего подобного они, конечно же, не поклонялись. Они всегда знали, что палка есть палка, и камень есть камень, и лучше нас, не хуже нас. Они поклонялись духам, которых их колдуны, или сами духи вселялись в эти, или их колдуны вселяли, и сами духи вселялись в эти предметы, естественные или искусственные. И поэтому всегда идет только о поклонении духу, а не вещи. Поэтому фетишизм, да, начиная с 18 века распространялось представление о фетишизме как чуть ли не о первом этапе развития религиозного сознания. И в эпоху, как раз, когда писали Карл Маркс и Фридрих Энгельс, когда они предложили свою модель товарного фетишизма, это были распространенные представления, но сейчас это считается давно устаревшим и не соответствующим никакой истине. Несколько иное это тотемизм. Другая форма, которую обычно нас называют как раннюю форму религиозности, тоже связанную с миром духов. Вот с тотемизмом все несколько сложнее. И тотемизм. Значит, фитишизм я вам уже сказал, тотемизм. Тотем, или точнее, ну, у нас появляется слово тотем всюду, но точнее это слово звучало как дотем. Дотем это на языке одного из племен, значит, народа алгонкинов, это индейцы Северной Америки. Алгонкины. Племя Оджибве. На языке этого племени слово дотем означает животное, которое считается предком рода. Животное, которое считается предком рода. У каждого якобы племени есть свое тотемное животное, свой тотемный предмет, который они почитают как святые. Насчет это впервые было обнаружено, это явление как раз среди индейцев Северной Америки, когда стали осваивать белые люди Северную Америку, поэтому отсюда и название. Впоследствии такую вещь нашли или в абсолютно актуальной форме, как в Австралии, или в форме такой же забытый, как, например, у наших народов Сибири, где таким тотемным животным, как правило, выступает медведь, белый северный олень, или у южных народов, вот типа тех же нанайцев, тигр, уссурийский тигр. Кое-где другие животные. В Америке чаще это лосось, койот, ну не будем говорить, там иногда какие-то другие растения, животные даже растения. Было высказано очень много суждений на этот счет, что это такое. Конечно же, ученые стали говорить, что вот люди так примитивны, что сначала они верили в свое родство с неживой природой, это фетиши, да? А когда немножко стали развиваться, они стали верить в свое родство с живой природой, то есть животными и растениями. В 20 веке, когда уже экономические мотивы поведения человека приобрели верх над психологическими, например, сэр Джеймс Фрезер высказал мысль о том, что тотем – это самое экономически важное явление для жизни данного племени, ну, как правило, то, чем он кормится, и поэтому его обожествили, потому что всегда все самое важное обожествляют. Вот в настоящее время хорошо, да, это давно уже, вот это представление о тотеме давно уже было отвергнуто. Первым ученым, который доказал намного более сложную сущность тотема, был американский ученый Александр Голденвейдер. Его работа в 1910 году вышла, посвященная тотему. А наиболее фундаментально о том, что такое тотем на самом деле, написал уже после Второй мировой войны Клод Леви-Строс, знаменитый антрополог, об этом же написал Мир Чилиада в своем исследовании австралийской религии. У него есть специальная книга «Австралийская религия». Так вот, к настоящему времени, я не буду вам рассказывать всю, вот как это все исследования происходили, это вам все достаточно интересно, но я дам, по времени у нас мало, сухой остаток. Так вот, к настоящему времени известно, что тотем – это вовсе не животный или растительный предок. А что же это такое? Вот в наиболее полной форме это известно из представления австралийцев. И с помощью представления австралийцев мы постараемся потом понять, как, что такое все эти медведи, тигры, лососи для индейцев или там для нанайцев. Австралийцы верят, что когда-то, так называемое во время Оно, когда еще не было людей, зверей, когда земля была не расчлененной некоторой, как бы мы сказали, философской материи, когда еще ничего не было организовано, земля еще была не организована, была хаотична, когда люди лежали не расчлененной массой, наподобие зародышей, слипшихся, из инобытия, из вечности, вот просто вот так вот, на языке народов Западной Австралии это звучит «Альтиранда Нгамбакала», «выход из вечности», само по себе понятие очень сложное, «из вечности», которое, подумайте сами, ведь для нас категория вечности – это сложная категория, которую вот я, например, на своих лекциях по истории и по философии объясняю не без труда школьникам и студентам. Понять, что такое вечность, мы не можем. Мы вечность невольно соизмеряем со временем. Мы представляем себе вечность как бесконечно протяженное время. А вечность – это качественно иное. Все бесконечное время – это точка вечности, как сказал один философ русский, Николай Мусович Ловский. Представьте себе после этого, что такое вечность. Так вот, самые австралийские аборигены, дикие якобы, они категорию вечности понимали и знали, и знают, как некую альтернативу времени. Не протяженность времени, а альтернативу времени. Поэтому из вечности и во время вышли некоторые существа. Это говорит о том, что вообще примитивный человек совершенно не примитивен. Он, может быть, одичал, огрубел, но поскольку человек традиционный, он сохранил в своей традиционном эпосе, культуре, сознании, обрядах очень многое там из такого, что говорит нам о глубочайшем знании и мудрости того доисторического человека, от которого одни уклонились вот, в демонизм, а другие народы двинулись все-таки в теизм, но тоже далеко не простой, как вы видите сами путь. Так вот, вышли из вечности во время некоторые существа. Эти существа имели различный облик. Одни из них имели облик людей, другие облик животных, третьи как-то были связаны с растениями. Эти существа создали то, что мы бы назвали ландшафтом. То есть они из этого неоформленного хаоса создали мир, космос, мир природный, организованный мир, и они из нерасчлененной массы создали людей. Причем разные существа создали разные группы людей. Эти существа совершили, их называют, австралийцы их называют предками, но, как вы сами понимаете, это не предки в нашем смысле слова. То есть это не те, кто являются, ну, там, прадедами, прапрадедами. Они скорее создатели. Из полуфабриката они создали человека и мир. Но они отнюдь не его генетические предшественники. Это вот тоже очень важно понимать. А часто очень путают, потому что их называют предками, там он ушел к предкам. А вот тигр предок. Нет, оказывается, не предок. В нашем смысле этого слова. Так они создали этот мир, совершили целый ряд поступков. Вот то, что мы называем эпосом, скажем, австралийцев, легендами и преданиями австралийских аборигенов, индейцев, это по большей части рассказ о этих, в кавычках, предках. Их поступки многообразны. Среди них есть очень героические и замечательные поступки, а есть очень много гнусных и плохих поступков. Некоторые предки совершили тяжкие нравственные преступления, типа кровосмешения или убийства, и были за это наказаны роком, чем-то. И в конце концов, по непонятным причинам, иногда из-за людей, иногда из-за своих отношений, иногда непонятно почему, эти предки ушли из значит, мира, который они организовали, но они остались, как бы, в общем, они ушли из мира, но в то же время связь с ними сохраняется. Места, где они вошли в мир, где они ушли из мира, это священные места. Они оставили после себя определенные предметы, определенные моменты ландшафта, ну, скажем, скалы какие-то, какие-то родники, в которых они постоянно присутствуют. Наконец, люди, каждый человек, имеет две души. Одну душу, ту, которую он получает при зачатии от папы с мамой, и которая есть продолжение вот его этой, ну, вечной жизненности, которая уже была у эмбриона, которого, которые были нерасчлененной массой. А вторую душу он получает от того мастера, который сделал его реального предка, его реального прапрапрадедушку, и который живет в нем. И эта вторая душа, это душа вот этого тотемного, назовем это так, тотемного предка, то есть того духа, который его создал. Умирая, человек постепенно теряет душу, которую он получил от папы с мамой. Вместе с распадом тела эта душа, скажем, назовем ее материнской душой, она исчезает, она рассеивается на солнце. Обратите внимание на это тоже. Это принципиальное несходство с нашим представлением о душе. Да? Зато вторая душа гарантирует умершему существование вместе с его тотемным предком в неком благом мире духов. Если при жизни человек будет себя в священных действиях и ритуалах соединять с этим тотемом. Если он будет себя соединять с этим тотемом при жизни, если он будет думать и помнить о нем в момент смерти, а умирая, австралийские аборигены, там собираются родственники, естественно, и все поют песню призывания этого тотемного духа, и этот человек, умирая, сам поет, пока может петь, и тогда он уходит к этому тотемному духу и соединяется с ним. Вот, собственно говоря, что такое тотем. Вот если теперь из этих преданий, если от этих преданий мы перейдем к анализу их, то мы увидим следующее, что в них нет, почти нету неправды. Нигде не утверждается, что эти духи создали мир. Мир как бы был. Духи его организовали. С точки зрения христианского сознания совершенно ясно можно понять, что, о чем идет речь. Речь идет о том, что мир, созданный, скажем, Творцом, он после грехопадения как бы воссоздается уже духами. И если первоначально человек был создан Творцом, то после грехопадения он как бы бытует в мире духов и должен с ними иметь общение. В этом есть своя правда. То есть только слово «должен» не надо употреблять, но в этом есть своя правда. В этом смысле тотемизм наиболее последовательный, ну, если угодно, демонизм, который задается вопросом о том, откуда человек, который называет тех, от кого он зависит, то есть духи, которые вышли из вечности, то есть которые сами порождение Бога, но которые, как мы знаем, изменили ему. Ими создан эмпирический человек и эмпирический мир. И после смерти человек возвращается, если он живет с этим духом при жизни, если он совершает священное действие этому соединяющему с этим духом, то он возвращается к нему после смерти. Анализ этих священнодействий дает поразительные совершенно параллели, но, естественно, вывернутые наизнанку, скажем, тому же христианскому священнодействию, даже христианским таинствам. Хотя, безусловно, австралийские аборигены, когда их там изучали в конце 19 века, в общем, ничего о христианских таинствах знать не знали. То есть это реальности духовной жизни, а не какие-то наивные копирования, скажем, церковных богослужений, ничего они не знали и в церкви не ходили. А тем паче, что таинства-то там были англиками, таинства там не совершались, в нашем смысле слова, даже для белых, а уж тем паче для австралийских аборигенов. Так вот, основой тотемистического такого священного действия, тотемистического деятельности является пребывание в святых местах, которые связаны непосредственно с тотемом, где этот тотемный дух присутствует постоянно. Это места, где он вошел в мир, вышел из мира, где он пребывает в мире, так или иначе. В эти места вход в обычном форме, в форме повседневности запрещен. Человек должен себя подготовить, очистить определенным образом, тогда он входит в этот мир. Очищение, правда, тоже своеобразное, но об этом другой разговор. Главное священное действие для всех тотемистических народов Австралии есть исключение. Там есть ряд народов северо-восточного побережья, которые имеют веру в небесного Бога. Для них этого нет. А для остальных обязательным во время, когда они туда уже входят в этот, вырастают, становятся взрослыми и входят, проходят посвящение и входят в этот священный мир предков, то есть участвуют в священных действиях, обязательным является обрезание. Но обрезание своеобразное. Кровь должна упасть на землю из, естественно, коронного члена. Кровь должна упасть на землю в том месте, где присутствует тотем. Это совершенно очевидная связь, кровная связь тебя и твоего тотемного предка. Причем эти, в кавычках, причастия совершаются потом регулярно путем нанесения себе на детородные части определенных ран, который из них течет кровь, и это все, значит, соединяет человека, иногда не только на детородный член, иногда это и руки, ноги, то есть обязательно твоя кровь, но очень характерно, что связана она из детородной функции, эта кровь твоя должна соединиться с тотемом, ты с ним становишься одно. Очень такая важная деталь, но потом она нам понадобится, когда будем говорить о принципах, о самых принципах колдовства. Присутствующее в современной, в средневековой европейской литературе предание о подписью кровью сатане, это такой цивилизованный инвариант вот этих страшных и древних обрядов. Таким образом, человек становится одно с духом, и он возвращается в мир духов. Если не случайно, если ты подписал сатане кровью, ты уже его, и он тебя забирает после смерти. То же самое. Вот что такое тотемизм. Тотемизм – это вера в духов, как твоих создателей, хозяев, и как в твое последнее упование после смерти. А есть ли знание о Боге Творце? Есть. Но очень своеобразно. Во-первых, есть косвенное знание у тех же австралийцев, что есть этический закон по ту сторону всех этих тотемных предков. Тотемные предки могут поступать плохо или хорошо, но само плохо или хорошо, там закон по ту сторону их, и за плохое они наказываются. Во-первых, есть некая абсолютная правда там. Соответственно, есть и носитель этой правды. Во-вторых, есть представление о том, что да, есть небожители, Но им никакого дела до дел на земле нет. Что небожители, что небесные там духи, Бог, Творец, у многих народов есть и даже знание имени Бога Творца, что он живет сам по себе, и никакого отношения к тому, что происходит на земле, нет. Его не называют отцом, отцом называют этих тотемных духов, но да, такого существа нет. Понятно, что с точки желаемое для демона состояние умов человека такое, что Бог, если и есть, ему на нас наплевать. А человек находится в руках демонических сил. Именно это представление и доминирует у авторитетных авторитетов. Итак, как мы видим, тотемизм – это предельная форма демонизма. В такой рафинированной форме он, естественно, это там есть система, ну, в кавычках, священных действий, система ритуалов, очень жесткая, очень строгая, нарушение ритуалов карается смертью. Есть вот эта комплексная система представлений, то есть эти, казалось бы, примитивные народы имеют очень развитую вот эту демонистическую форму, но при этом они самые слаборазвитые народы из тех, которые есть на Земле. У народов, например, нашей Сибири или у Северной Америки остались только, или есть, присутствуют по каким-то причинам только некоторые элементы этого сатанизма, уже без развернутого священного действия. И мир религиозной активности перемещается из идеи соединения с демонами к идее сосуществования с ними. Индейцы Северной Америки и нашего там обитателя Дальнего Востока и Сибири не интересует, как возник мир, как он закончится, а интересует то, как здесь сейчас и сосуществовать с духами. И это, в общем, достаточно логично. Если демонизм возникает из стремления человека думать только о себе, из нежелания человека служить Богу, то предельное развитие этого чувства – это, естественно, отбрасывание всего, что для тебя здесь сейчас не важно. И поэтому вот это такое, если угодно, космический демонизм тотемизма замещается демонизмом природным здесь и сейчас у народов, там, скажем, Сибири или индейцев Америки. Наконец, это вот замещение, оно приводит к формированию миропредставлений. Формированию миропредставлений тоже необычных для нас, но абсолютно повсюду присутствующих у неписьменных народов. Это представление неожиданное, необычное. О многослойности духовного мира, как небесного, так и подземного. Я вам забыл еще сказать, что хотя категория неба и вот этого подземного инфернального мира свойственна абсолютно всем народам неписьменным, но не надо думать, что, скажем, небесные духи добрые, а подземные злые. Ничего подобного, все одинаковые, абсолютно все одинаковые, и все весьма проблемны для человека. Там, скажем, небесный дух, даже который считается чуть ли не тот покровителем мира, он может послать болезнь, чтобы ему принесли в жертву свинью. И, соответственно, такой низший дух эту болезнь совершает, ну, вселяется в человека, побуждает болезнь, а колдун говорит, вот так и так, этого духа я, говорит, перебороть не могу, принеси ему в жертву свинью, но давай поедим ее потом с тобой вместе. Вот, так что вот мир небесный и подземный не имеет знака. У нас он вроде бы имеет знак, хотя это тоже неправильно, это народная мифология. На самом деле и на бытие блаженных умерших это прекрасная область. Поэтому, вот скажем, Древний Египет, как вы узнаете, тоже мир знака не имел, и тоже тот был прекрасен. А здесь он и тот опасен. Итак, вот мир многослойный. Если вы обратили внимание, по-моему, у нас в Писании единожды в послании апостола Павла говорится о каком-то уровне неба, да, то некто достиг там до такого-то неба, ну, естественно, церковная традиция говорит, что сам апостол Павел, вот, и видел, и слышал то-то и то-то. Это единственный раз такое упоминается. Больше этого нет нигде. Не потому, что этого нет, а потому, что это, по сути говоря, не нужно. Нам это знание не нужно. Нам важно знать, что есть Бог-Творец, что есть Господь, что мы искуплены дорогой ценой и можем пребывать во Христе, и как это делать, церковь, таинство, традиция, все это. Вот. Поэтому вся эта небесная и подземная география нам абсолютно не нужна. А ее и нет. Те, кто пытаются ее сейчас создать, сейчас много охотников, там, Кастанеда и так далее, они все неизбежно опять идут снизу духа. И это опять же не случайно. Потому что духи действительно ранжированы по уровням мира. Видимо, есть какие-то уровни. Видимо, духи, находящиеся на разных уровнях, если не обладают разной этикой, то, по крайней мере, обладают различным уровнем силы. Мы не знаем почему. И чтобы пробиться к владыке небесных духов, не менее злых, чем духи подземные, и чтобы пробиться к владыке подземных духов, а болезни насылаются, естественно, и теми, и другими, и проблемы возникают и с теми, и с другими, вот чтобы это сделать, колдун, а соответственно и все общество, должно знать эту топографию неба и подземного мира. И они ее действительно знают. То есть мир ранжирован. Как правило, это 3, 7 или 9 небес и подземных миров. Когда алтайский колдун во время колдовского действия значит, говорит, что он пробивает очередной свод и восходит на следующее небо или сходит на следующий уровень подземного мира, он имитирует треск от ломающегося дерева или камня своим голосом, показывая, что он головой пробивает вот очередную стену. Это очень важно. Потому что это очень, как он там утверждает, трудно и действительно, как пишет такой, у нас интересный был антрополог за революцию, русский немец Радлов, у него есть такая книга «По Сибири», двухтомник, она же недавно была переиздана. Вот он там пишет, он как алтайцев очень подробно исследовал, он пишет, что во время такого колдовского действия колдун буквально ведро пота с него сходит, потому что выжимает одну за другой рубашку, там действительно целое ведро жидкости с него сходит, настолько он вот работает в этом мире духа, входит в него, где-то тяжело, это трудно. Вот. Но есть всегда некий способ. И этот способ – это так называемая небесная гора или небесная мировая гора или мировое древо, которое соединяет все уровни неба и все уровни подземного царства. Скажем, нанайцы верят, что на горе растет какая-то береза космическая, которая своей верхушкой касается верхнего неба, а в подземном мире вниз кроной растет гигантская ель, которая достигает своей верхушкой вот Баюльгена, это значит правителя подземного мира. И с этим космическим деревом связаны, собственно говоря, представления о человеке, о колдовстве, обо всем, что имеет отношение отношению с миром духа. На ветвях этого мирового дерева находятся предметы колдовских действий, там разные бубны и так далее, колотушки. На них же сидят души еще не родившихся людей и слетают с этого дерева в утробу матери. И колдун должен уметь подняться или спуститься по этому дереву, или если это гора мировая, то подняться по склону этой горы. Я вам скажу, что и гора, и дерево, это безусловно не изобретение колдовской или там демонистической традиции. Это символы, древние религиозные символы, которые лишь переосмыслены колдунами. Дерево – это символ устремленности земли к небу. Это живое вырастание земли, твари к небесному. И в этом смысле это некий такой образ толпа, соединяющего небо и землю. Очень во многих религиях столб, древо, образы обычно женского божества. Кстати говоря, эпитет столпа и древо иногда дается и Божьей Матери в византийских песнопениях. Это образ именно вырастания вот того, что соединяет землю с небом. Не небо с землей, а землю с небом. Это наше устремление, это образ нашей веры. Он превратился вот в это космическое древо при деградации религии, веры вот в этих колдовских. Что касается холма, горы, то же самое. Это на самом деле, видимо, образ кургана, образ вот этого беременного живота земли. В конечном счете, любая гора может восприниматься таким курганом. И вы помните, что такой курган, он завершался камнем, менгиром, пуповиной, соединяющей небо и землю. И не случайно же, очень многих народов была традиция приносить жертвы на высотах. Это не потому, что гора ближе к небу, чем долина. Все одинаково далеко от Бога. А потому что это вот образ такого того, ну и что такое курган и менгир пуповина, то, что связывает небо и землю, опять же. Вот поэтому в этой точке жертвоприношение, оно как бы наиболее связано с небом, оно с ним одно целое. Вот это представление, оно перешло тоже колдовство. Но если для религий теистических разделение между небом и землей, между падшим и небо и земля, это что иное, как падшее, не забудем это не тварное, потому что тварное не было отделено от неба. Вспомним, что Адам находился в раю, в котором гулял Бог. И он общался с ним, он видел его. Как мы это уж будем понимать, это другой разговор, но это ясно сказано в первых главах книги Бытия. То есть до грехопадения Бог и человек были вместе. Тварные и нетварные не были разделены. Это для богослова большой вопрос, как, почему, что, но это факт. Это многократно подчеркнуто. То есть на самом деле небо и земля как разделенное, как... если угодно противоположное, это на самом деле падшее и святое. Вот в чем, вот где истинная дихотомия. Падшее, которое не может достичь неба, и святое, которое в небе пребывает. Поэтому не случайно, там, скажем, христианское священное действие, христианский храм, есть небо на земле. Это святое среди падшего мира. И христиане, это народ, взятый в удел, это народ святой, это те, кто преодолели, искуплены Христом от этой падши. Так вот, эта разделенность на падшее и святое, переживавшееся всем и переживающееся всем человечеством, она в религиях теистических преодолевается только нравственным изменением человека, изменением сознания, в конечном счете изменением антропологическим, когда человек от эгоцентризма поворачивается к служению Богу. Потому что даже самое простое служение в исполнении заповедей, это и есть уже следование воле Бога, соответственно, акт веры, соответственно, превращение человека в проводника божественной жизни. А следование человека своим похотям, ведь в любых знаниях о Боге, это всегда эгоцентрическое замыкание и демонизация. И вот эта пропасть преодолевается только верой. Только верой. И для христиан, конечно же, мы знаем, только Христом. Поэтому-то Господь и говорит, помните в этом притче о богатом и Лазаре, что между вами и нами лежит, говорит Лазарь, бездонные пропасти, от нас к вам не переходят, и от вас к нам попасть не могут. И практически во всех религиях тот же самый образ. Он есть, там, скажем, и в иранской религии, мы с вами будем об этом говорить, образ такой пропасти, через который перескинут мост Чандвад. И есть Чандокья Упанишаде, этот образ, что остро, как лезвие, путь, ведущий от земли на небо, и только благочестивый идет по нему. То есть речь идет о пропасти между падшестью и святостью, между божественным и падшим. Для теиста, как бы он ни верил, для христианина одним образом и наиболее для нас убедительным, для, скажем, индуиста другим образом, но переход через этот мост возможен только самопожертвованием, только отданием себя. Для демониста желанен этот переход тоже, но с двумя оговорками. Во-первых, это переход не к Богу, а только в мир духов. Это не выход из в вечность, это лишь достижение более сильных уровней неба и подземного мира. Это первое, это принципиальная разница. Мы увидим, как египтянин мечтает выйти в сверхбытие и воссоединиться с Богом Творцом в его образе, еще бывшем до творения мира. И ничего подобного, такого желания нет и в помине у австралийского аборигена. И второй, значит, момент, это тот, что он, то есть колдун или, там, скажем, демонит, он желает верить, что он сам совершит этот переход с помощью подчинения себе, задабривания или обладания какими-то духами. Он делает это сам, без Бога. Он сам делает этот шаг. То есть стремление к обладанию властью есть, стремление к иным мирам есть, но это самостное стремление, отличающее его от человека теистической религии. Это приводит к совершенно иному переживанию своего «я», своей сути, своей личности, чем у теистических народов. Личность не то, что утрачивается, она меняется, когда она не центрирована Творцом. Как это происходит, я вам расскажу на следующий день. Помолимся.